Тема, которая логично вытекает из предыдущей, а предыдущая была «Сон в Шеоле и воскресение мертвых», тема, которая логически вытекает из этого, касается участи тех, кому назначена вечная мука. Это исполины в Шеоле. Вот сделаем это рассмотрение отдельной темой. Так и назовем. Исполины в Шеоле. В последней речи Иова есть загадочный, очень интересный стих. 26 глава, 5 стих. Я его прочту, и чтобы понять его смысл, нам придется сделать большое отступление в пророческие книги. Итак. «Разве исполины повивать будут ниже воды и соседей своих, кто в ней?» Исполины – гиганты по-гречески, в еврейском тексте – рифаимы. Рифаимы в историческом смысле – это племя рослых людей, населявших Ханаан до завоевания его Израилем. Вот, первое упоминание народа рифаимов находим в Бытие, 14 главе, 5 стихе. Из рифаимов, кстати, происходил Ог, царь Вассанский, о котором сообщается, что длина его одра была к 9 локтей. Ну, это примерно там около 3,5 метров. Такой был человек. Вот, потомки рифаимов сохранились до времени царя Давида и воевали с ним. Это исторический смысл. В символическом значении рифаимы, исполины, суть обитатели Шеола, мертвые вообще. Сказано в Псалме 87. «Разве над мертвыми ты сделаешь чудо, и рифаимы встанут и восхвалят тебя славно?» Это перевод с еврейского. Надо только иметь в виду, что в еврейском Псалом 87, скажем, он будет иметь номер 88. Различается нумерация псалмов в греческом и еврейском тексте. «Разве над мертвыми ты сделаешь чудо, или рифаимы встанут и восхвалят тебя славно?» Далее, рифаимы – это именитые мертвецы, цари языческие. Об этих рифаимах пишет пророк Исаия, и мы будем читать сегодня этот текст. И, наконец, третий смысл, и самый интересный – те, кому нет очищения. Им вечное время пребывать в аду на мучение. И об этих исполинах, рифаимах говорил Иов, говорили и пророки. Обратимся вначале к пророкам. О посмертной участи исполинов читаем у пророка Исаии, это 14 глава, с 9 по 21 стих. Описано, как некий царь Вавилонский, это образ величайшего злодея, царь Вавилонский спускается в преисподнюю. Мистическая картина. Царь Вавилонский спускается, а ад и рифаимы встречают царя Вавилонского, и его падение сопоставляется с падением Деницы. Читаем из Исаии. «Ад внизу огорчился, встретив тебя. Пробудились с тобою все исполины, начальствовавшие землей. Они пробуждают от престолов их всех царей языческих». Вот смотрите, общий сон в Шеоле господствует. И там самые страшные грешники. Они тоже в успении в таком находятся. Но когда такой великий грешник, как царь Вавилонский, не сходит, они зашевелились. Кто-то проснулся и будет других. Ад внизу, сказано, огорчился. Шеол метахат. Шеол внизу, это как раз и, судя по всему, и есть Авадон. То есть некая нижняя обитель Шеола. И вот они названы исполины, рифаим. Этимология этого слова непростая. По этимологии от глагола рафа это существа слабые тени. То есть таковыми слабыми тенями оказываются в Шеоле те, кто на земле были сильные, властные гиганты. Они были цари языческие, они были могучие грешники. А там они рифаимы, слабые, слабаки, тени. Ну, можно маленькое замечание делать, что, судя по всему, переводчики на греческий поняли рифаим как производное тоже от глагола рафа, только через другую букву написан этот глагол. Но глагол рафа через вот другую букву написанный, он имеет значение лечить. Отсюда произошел, судя по всему, неправильный перевод. «Или врачеве воскресят и исповедятся тебе». Речь идет, конечно, не о врачах, а речь идет об этих вот рифаимах. Или рифаимы воскреснут и исповедутся тебе. Еще это о них. И вот эти вот рифаимы и цари языческие говорят царю Вавилонскому. Смотрите, что они говорят, мистический диалог. «В все, отвечая, скажут тебе: и ты пленен, как и мы, с нами сопречтен. Не зашла до Шеола слава твоя, многое веселье твое под тобою постелют гнилость и покров твой червь. Как спала с неба деница за утро восходящее, так сокрушен на земле тот, кто посылал правителей ко всем народам. Ты говорил в помышлении твоем: на небо взойду выше звезд небесных, поставлю престол мой, сяду на горе высокой, на горах высоких, что к северу. Ты говорил: взойду выше облаков, буду подобен Всевышнему. Ныне же в ад снидешь его основание земли. Прокомментируем. Упоминается гнилость и червь. Покров твой червь. Сидение Иова в гниле червей, если помните, это был образ пребывания живым в аде. Грешники в Шеоле лишены прикрытия, которое раньше они имели в веществе своих тел. Теперь их покров, говорит Исаия, червь. Почему червь? Сатана в образе змея, искусивший прародителей, был проклят. Не поднимать головы от земли, есть землю. Как сказано: на персях твоих и чреве ходить будешь, и землю есть все дни жизни твоей. Это проклятие змею, который в раю соблазнил первых людей. Вот из всех ползучих под такое описание больше всего подходит червяк, который буквально ест землю, пропускает ее через себя. Вот червь – признак вечного мучения, потому что, как сказано, преступных Богу червь не скончается. Исаия, 66 глава, и на это ссылка есть у евангелиста Марка, 9 главе. Дальше. «Как пала с неба деница за утро восходящая». Хелел бен Шахар, по-еврейски «блистающий сын зари». В Септуагинте деница спал с неба, так спал и царь Вавилонский. В масоретском тексте другой смысл. Хилел бен Шахар – это обращение к царю Вавилонскому. «Как упал ты с неба, блистающий, сын зари, ты разбился о землю, попиравший народы». Дальше. «Сяду на горах высоких» – это он так говорил, царь Вавилонский, образ сатаны. «Сяду на горах высоких, что к северу». Еще раз скажем, север. И у Исаии, у Иезекииля, у Иова – это не сторона света, это сторона Божья. Вот именно ее, именно горах, что северу, именно эту сторону хочет занять узурпатор. Именно северные горы ему нужны. Божья сторона ему нужна, ее нужно занять. «И буду подобен Всевышнему». Это глубокая мысль, ее нельзя забывать. Она полезна будет в духовной жизни, особенно в последние времена. Главное желание сатаны – не иметь подобного себе. Поэтому сатана не спал на землю. И говорится в книге Иова, мы цитировали уже, это 41 глава, 25 стих, о сатане сказано: «Нет ничего на земле подобного ему». Вот когда люди будут дивиться бесподобию зверя апокалипсиса, вот тогда они сделают решительный шаг к тому, чтобы поклониться образу зверя. Вот бесподобию дивиться не надо. Царь Вавилонский захотел уподобиться Всевышнему, воссесть на горах высоких, что к северу взойти на небо, однако, как сказано, в ад не сшел и в основание земли. А в еврейском тексте более жуткая картина сказана: вглубь ямы. Так конкретно. Из дальнейшего чтения пророка Исаии становится ясным, что участь мертвых различна. То есть из Шеола некие выйдут, праведные выйдут, из Шеола некие не выйдут. Ни с Христом, ни во всеобщем воскресении. Вот как говорится у Исаии, все та же 14 глава. «Все цари языческие уснули в чести, каждый в доме своем. Ты же повержен будешь в горах, как мертвец мерзкий, со многими мертвыми, иссеченными мечом, нисходящими в ад. Как риза в крови намоченная не будет чиста, так и ты не будешь чист. Да не пребудешь в вечное время, семя лукавое, уготовь чад своих на убиение грехами отца твоего». О как! Досеченные мечом у пророков это выражение имеет значение «лишенные погребения». Мы процитируем в переводе с еврейского: «А ты выброшен из гроба, как отрасль мерзкая, одежда убитых, иссеченных мечом, их опускают в каменные ямы, ты — труп растоптанный». Вот так у Исаии. Такое описание того, кто такие рифаимы. Ясно, что им выхода из Шеола нет. И, судя по всему, пребывают они в нижней его части, то есть в Авадоне. Пророк Иезекииль именует исполинов гибарим. Гибарим значит сильные. Как рифаимы у Исаии встречали в аду царя Вавилонского, так гибаримы у Иезекииля встречают нисходящего в ад фараона. Это 32 глава Иезекииля. Прочитаю в переводе с еврейского. «И скажут о нем способниками его в вожди гибаримов из средины Шеола». Ну, средины Шеола – это как раз вот эта вот нижняя часть его, среда Шеола. «Они сошли, легли с необрезанными, пронзенными мечом». Вот вожди гибаримов, речь идет, судя по всему, о допотопных гибаримах и нефилимах. Это те, кто родились от сынов Божьих и дочерей человеческих, виновники потопа. И пророк дальше перечисляет тех, кто обитает там, в самой нижней части, как сказано, в земле преисподней Шей. Названы Ассур и все сборище его, они пронзенные, павшие от меча. Они распространяли ужас на земле живых, там Елам со всею толпою своею, они несут позор свой с нисшедшими в яму, там Мешех и Фувал, и продолжают цитировать, и не лягут ли они с гибаримами, павшими среди необрезанных во всем вооружении их, и положили мечи свои под головы свои, и были преступления их на костях их, ибо ужас гибаримов на земле живых. И дальше фараону говорится, вот этому мистическому и самому страшному грешнику, чье нисхождение в Шеол пробуждает спящих всех. «И ты среди необрезанных сокрушен будешь и ляжешь с пронзенными мечом». Вот такие тексты пророков Исаии и Иезекииля. Но впервые гибаримы упоминаются как древнейшие исполины гигантес допотопного человечества именно прошедшего века. Это знаменитый стих из книги Бытия, 6 главы, 4 стих. Там другое имя гибаримов – это нефилим. Нефилимы – это неспровергатели, развратители, переворотчики, катастрофисты, революционеры. Буквально революционеры, переворотчики. Вот эти вот нефилимы и гибаримы, они родились от сынов Божьих, потомков Сима и дочерей человеческих из рода Каина. Нефилимы и гибаримы были смыты потопом и оставили после себя такую память. Я цитирую сейчас книгу Бытия. «Исполины, ханефилим, были на земле в одни те и потом, когда входили сыны Божии к дочерям человеческим и рождали себе, то были исполины, хагибарим, которые от века человеки именитые». И, вероятно, о допотопных исполинах, именитых от века, пишет пророк Варух. Но книга сохранилась только на греческом языке, поэтому гигантес – это у Варуха, а что было в еврейском тексте, мы не знаем. «Были исполины, именитые от начала, ставшие весьма великими, сведущими в войне. Однако не их избрал Бог, и не им дал путь ведения, и они погибли от того, что не имели разумения, погибли за безрассудство свое». Вот тексты параллельные, которые мы привлекли, обозрели, чтобы правильно понять из Иова, из 26 главы, 5 и 6 стихи. С них мы начали, вот теперь мы еще раз их прочтем и попытаемся их истолковать верно. «Разве исполины, харифаим, разве исполины повивать будут ниже воды и соседей своих, кто в ней? Нак Шеол пред ним, пред Богом, и нет покрывала Авадону». Вот как обозначить, что Авадон – это самая нижняя часть Шеола? Обозначили просто «ниже воды». Это вот та самая средина Шеола, глубина пропасти, место позора, мучения, о которой мы читали у пророков. Из апокалипсиса можно понять, кто есть Аввадон. Аввадон – это имя собственное. Это говорится в Откровении 9 глава 11 стих. «Ангел бездны, как не спал с неба Деница» у Исаии, мы читали, «он и стал ангелом бездны апокалипсиса». Не спавший Деница, он и есть погибель Аввадон. И вот это вот тлящееся в бездну падение Аввадона и создает бездну Аввадон. Об этом мы будем говорить отдельно. Это мистический сюжет, достаточно трудный. Но важно, чтобы понять, что такое есть вечное мучение. Тлящееся в бездну падение Аввадона и создает бездну Аввадон. Вот с этих высот до самого низа Шеола вместе с Деницей сошли исполины. Сатанинской гордостью обладали и допотопные нефилимы и гибаримы, родившиеся от сынов Божьих, и мощные цари языческие, рифаимы, гибаримы, от начала именитые, сильные, воинственные исполины в аду, как сказано, мертвецы мерзкие, которые не будут чисты, и беззаконие их на костях их. Иов говорит, что исполины пребывают ниже воды и ниже своих соседей, других обитателей Шеола. Следовательно, они в Аввадоне. И его спрашивает, разве кто родится в этой области ада? Или иначе, по точному значению греческого глагола «майомай» – «помогать при родах», разве они повивать будут? Что имеется в виду? Когда Иов спрашивает, разве исполины, которые в Аввадоне, повивать будут, то мысль Иова та же, что у пророка Давида в Псалме 87-м. «Или рифаимы встанут и восхвалят тебя славно». Во всеобщем воскресении люди как бы родятся заново, но нет жизни от Аввадона. Вот что говорится в книге Иова. Во всеобщем воскресении нам заново нужно будет родиться. А вот от Аввадона жизни не будет. Спасения из этой части преисподней нет. И потому, в какую из обителей Шеола попадает душа после смерти, можно заключить о ее дальнейшей участи и после Христова воскресения, и после всеобщего воскресения. Для исполинов в Шеоле Аввадон. Для них новая жизнь невозможна. Они останутся в аде и после воскресения, и после суда страшного. Вот так мы попытались с вами разобраться в очень сложных вопросах о том, что такое посмертное существование. И самое трудное в изложении ветхозаветного учения о бессмертии – это не потерять последовательность мировых событий. Человечество исторически проходит через кризисные состояния. От первого кризиса – грехопадения до последнего кризиса – кризис значит суд – до последнего суда страшного – и если учение о бессмертии излагается из ветхозаветной древности, то каждый раз нужно понять, о каком состоянии человечности, какой мировой эпохе, говорит Священное Писание. Вот книга Иова особая, она держит всю последовательность мировых событий, от грехопадения ангелов до страшного суда. Вот первое событие – грехопадение ангелов, и вот последнее событие историческое – это страшный суд. Поэтому и ветхозаветное учение о бессмертии человека полно изложено только в этой книге.